После того, как оба вымылись, поели хлеба с сыром и выпили вина с горячей водой, слуга Торальд сказал: «Мальчик пойдет спать, я провожу его. А вас, мисс Лира, лорд Азриэл просил зайти к нему в библиотеку». Лорда Азриэла Лира нашла в комнате с широкими окнами. Оттуда открывался вид на застывшее море. В камине с широкой полкой горел уголь. Фитиль гарной лампы был привернут, и людей в комнате ничто не отвлекало друг от друга и от унылой, освещенной только звездами, панорамы внизу. Лорд Азриэл полулежал в глубоком кресле возле камина и жестом предложил ей кресло напротив.
«Твой друг Йорик Бирнисон отдыхает на дворе», — сказал он, — «предпочитает на морозе».
«Он сказал вам о своем поединке с Йофором Ракнисоном?»
«Без подробностей. Но я понял, что он теперь король Свальборда. Это правда?»
«Конечно, правда. Йорик никогда не врет».
«Кажется, он взялся быть твоим хранителем?»
«Нет. Джон Фа попросил его позаботиться обо мне. Он так и делает. Выполняет приказ Джона Фа».
«Каким образом тут замешан Джон Фа?»
«Скажу, если вы мне кое-что скажете», — ответила она. «Вы мой отец, верно?»
«Да». «Ну и что?»
«А то, что должны были об этом сказать. Такие вещи от людей не скрывают, потому что, когда это выясняется, человек чувствует себя глупо, и это обидно. Но узнала бы я, что вы мой отец, что в этом плохого? Вы могли бы давным-давно это сказать. Могли сказать и попросить меня, чтобы я держала это в секрете. И я бы держала, даже маленькая. Никому бы не сказала, если бы вы попросили. Я бы так гордилась, что из меня никакими силами этого не вырвали бы, если бы вы велели держать в секрете. А вы молчали. Другим людям говорили, а мне нет».
«Кто тебе сказал?»
«Джон Фа».
«Он сказал, кто твоя мать?»
«Да».
«Тогда мне почти нечего добавить. Я не желаю, чтобы меня допрашивал и упрекал нахальный ребенок. Я желаю знать, что ты увидела и что ты делала по дороге сюда».
«Я привезла вам чертов аллитиометр, так?» —
взорвалась Лира. Она чуть не плакала.
«Я тащила его сюда из Иордана, прятала его, берегла. А с нами чего только не было. Я научилась его понимать, тащила его в эту чертову даль, хотя могла бы плюнуть на него и сидеть себе спокойно. А вы даже не сказали спасибо. И хоть бы немного обрадовались. Сама не знаю, зачем я это сделала. Но сделала, не отступила. Даже у Йофура Ракнисона в вонючем дворце не отступила. Одна среди этих медведей. И подбила его на драку с Йориком, чтобы добраться сюда ради вас. А когда вы меня увидели, вы чуть в обморок не упали. Словно я какое-то чудище. Прогоняли меня? Вы не человек, лорд Азриэл. Вы мне не отец. Отец так со мной не обошелся бы. Отцы ведь, кажется, любят своих дочерей. Вы меня не любите, и я вас не люблю, вот что. Я люблю Фардера Корома и люблю Йорика Бирнисона. Медведя люблю больше, чем отца. И Йорик точно любит меня больше, чем вы».
«Ты сама мне сказала, что он только выполняет приказ Джона Фа. Если собираешься тут сентиментальничать, я не буду тратить на тебя время.
Тогда забирайте свой чертов альтиометр, а я возвращаюсь с Йориком.
Куда?
Во дворец. А появится миссис Колтер со своим жертвенным советом, он будет с ними воевать. Если они победят, я тоже умру. Мне плевать. А если он победит, то пошлет за Лиз Корсби, и я улечу с ним на шаре.
Кто такой Лиз Корсби?
Аэронавт. Мы прилетели с ним сюда, а потом была авария. Вот, берите ваш альтиометр. Он в исправности.
Лорд Азриэл не протянул к нему руки, и она положила его на медную решетку камина.
Наверное, надо вам сказать, что миссис Колтер летит на Свальбард, и как только узнает, что случилось с Йофором Ракнисоном, полетит сюда, на дирижабле с кучей солдат, и они всех нас убьют по приказу магистериума.
А они до нас не доберутся, — безмятежно ответил лорд Азриэл. Он был настолько спокоен и невозмутим, что ярость в ней слегка остыла.
«Вы этого не знаете»,
— неуверенно сказала она.
«Знаю». «У вас что, есть другой альтиометр?»
«Для этого мне альтиометр не нужен. А теперь, Лира, расскажи мне о своем путешествии сюда. Начни с самого начала. Рассказывай все».
И она стала рассказывать. Начала с того, как пряталась в комнате отдыха, потом о жрецах и похищении Роджера, о своем пребывании у миссис Колтер и дальше все подряд. Это было длинное повествование, и, закончив его, она сказала: «А теперь я хочу знать одно. И, по-моему, имею право знать, как имела право знать, кто я на самом деле. И если про меня вы мне не сказали, то про это должны сказать взамен. Что такое пыль? И почему ее все боятся?»
Он посмотрел на нее, как бы прикидывая, поймет ли она то, что он скажет. «Он никогда не смотрел на нее серьезно», — подумала Лира. «До сих пор он вел себя с ней как взрослый, потакающий милым проказом. А сейчас, по-видимому, решил, что она созрела».
«Пыль — это то, что позволяет работать альтиометру», — сказал он.
«Ага, я уже думала об этом. Но что еще? Как о ней узнали?»
«В каком-то смысле церковь всегда о ней знала. Она толковала о ней веками, только называла иначе. Но несколько лет назад в Московии некто Борис Михайлович Русаков обнаружил новый вид элементарных частиц. Ты слышала об электронах, протонах, нейтрино и остальных? Они называются элементарными частицами потому, что их уже нельзя раздробить. Внутри у них нет ничего, кроме их самих. Так вот, эта новая частица тоже была элементарной, но ее было очень трудно измерить, потому что она не вступает в обычные взаимодействия. Больше всего озадачивало Русакова то, что эти новые частицы как будто скапливаются возле людей, как будто притягиваются к ним, и особенно к взрослым. К детям тоже, но гораздо слабее, пока их демоны не приобретают постоянного вида. В возрасте полового созревания они начинают притягивать пыль, и она оседает на них так же, как на взрослых. Обо всех таких открытиях, поскольку они имеют отношение к доктринам церкви, должен объявлять магистериум в Женеве. А открытие Русакова было настолько странным и неправдоподобным, что инспектор дисциплинарного суда консистории заподозрил Русакова в том, что он одержим дьяволом. Инспектор произвел изгнание беса в лаборатории, допросил Русакова по правилам инквизиции. Но в конце концов церковь вынуждена была признать, что Русаков не лжет и не обманывает ее. Пыль действительно существует. Теперь необходимо было выяснить, что это такое. Учитывая характер церкви, вывод мог быть только один. Магистериум решил, что пыль – физическое проявление первородного греха. Ты знаешь, что такое первородный грех? Лира скривила рот, как будто она снова в Иордане. Ее экзаменуют по наполовину выученному предмету. «Вроде знаю», — сказала она. «Нет, не знаешь. Подойди к полке за письменным столом и принеси мне Библию». Лира подала отцу толстую черную книгу. «Ты помнишь рассказ об Адаме и Еве?» «Конечно. Ей нельзя было есть плод, а змей соблазнил ее, и она съела». «Что было потом?» «Ну, их выгнали». «Бог выгнал их из сада». «Бог не велел им есть плод, потому что они умрут. Помнишь, они жили голыми в саду? Они были как дети. Их демоны принимали любой вид, какой им хотелось. Но вот что произошло». Он открыл книгу на третьей главе «Бытия» и стал читать. «И сказала жена змею: плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что откроет человеку истинный вид его деймона. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и увидели они истинный вид их деймонов, и говорили с ними. Но когда муж и жена познали своих деймонов, увидели они в себе большую перемену, ибо до сих пор они были как одно с тварями полевыми и небесными, и не было между ними разницы. И они увидели разницу, и узнали добро и зло, и узнали стыд, и сшили смоковные листья, чтобы прикрыть наготу». Он закрыл книгу. «Так в мир пришел грех», — сказал он. «Грех и стыд и смерть. Он пришел в тот момент, когда их деймоны приняли постоянный вид». «Но...» — Лира пыталась подобрать нужные слова. «Но это же неправда. Не такая правда, как химия или механика. Не такая? На самом деле Адама и Евы не было? Кассингтоновский ученый сказал мне, что это вроде сказки.
Кассингтоновская стипендия по традиции дается вольнодумцу, атеисту. Его дело подвергать сомнению веру ученых. Ничего другого он и не мог сказать. Ну а ты думай об Адаме и Еве, как о мнимом числе, как о квадратном корне из минус единицы. Никаких конкретных доказательств, что оно существует, ты не увидишь. Но включая его в свои уравнения, ты можешь делать самые разные выкладки, которые без него были бы немыслимы. Во всяком случае, церковь учила этому тысячелетиями. И когда Русаков открыл пыль, наконец-то появилось физическое доказательство того, что произошло, когда невинность сменилась опытом. Кстати, и само слово «пыль» навеяно Библией. Сперва она называлась частицами Русакова, но потом кто-то указал на любопытный стих в конце третьей главы Бытия, где Бог проклинает Адама за то, что он отведал плода.
Он снова раскрыл Библию и показал это место Лире. Она прочла. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Лорд Азриэл сказал: «Прах — это пыль». И ученых церкви всегда смущал перевод этого стиха. Некоторые говорят, что читать следует не «в прах возвратишься», а «будешь подвержен праху». Другие говорят, что весь стих содержит игру слов, основанную на «земле» и «прахе». И на самом деле означает, что Бог признает частичную греховность своей природы. Согласия нет и не может быть, потому что текст искажен. Но жалко было бы не воспользоваться удобным словом, и частицы стали называться пылью.